Их родились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Ну и сегодня на баррикадах Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
И мы ждем с минуты на минуту, с секунды на секунду Владимира Родина, депутата Госдумы, коммуниста. И говорить на баррикадах мы будем сегодня о возможном социальном протесте. Будет ли социальный взрыв после того, как москвичи получили новые платежки за коммунальные услуги? Да и не только они. Если так суммировать все происходящее в последнее время, включая сокращение социальных льгот для некоторых категорий граждан, ну, например, в Московской области, да и в Москве тоже, то, в принципе, сам разговор о социальном взрыве или новой волне турбулентности, он сам по себе напрашивается. Поэтому Владислав Гинько будет, я так думаю, рассуждать именно о том, что не ждать нам социального взрыва или каких-то серьезных потрясений, а Владимир Родин будет на этом настаивать. Пока начнем с Владиславом. Владислав, так почему нет?
Ну, на мой взгляд, вопрос заключается в том, что и ответ на него заключается в том, что, ну да, действительно, растут тарифы, но это, естественно, в ситуации, когда растет общий индекс инфляции, потому что те, кто нас обслуживает, то есть те же тарифы, там же нужно увеличивать, так сказать, расходы в связи с тем, что все дорожает. То есть в ситуации, когда в стране дорожают очень многие товары и услуги, сложно представить, что тарифы бы не росли. Да? А что касается капремонта и то, что вот он теперь есть в платежках, да, за ЖКХ, ну, здесь вопрос, получается, коллективной ответственности, насколько все-таки горожане готовы брать на себя ответственность, и в том числе за капремонт. То есть речь идет о том, что, ну, можно это переложить на государство, да, то есть взять и исключить из платежки, не платить за капитальный ремонт.
Но сделать так, как оно было
раньше.
Да.
Но все равно, понимаете, в итоге мы все за это заплатим. То есть мы заплатим за этот ремонт, потому что государство само по себе, оно не может напечатать деньги и оплатить капитальный ремонт. Оно может изъять с помощью налогов и сборов из экономики, которые создают продукты и услуги, налоги, потом отправить их на капитальный ремонт.
То есть, так вы объясняете, Владислав, в том, почему нужно платить. Да. А граждане-то будут рассуждать несколько иначе. Они будут говорить: господи, мои реальные доходы падают, да, последнее время. При этом с меня спрашивают все больше, и когда пришли эти платежки, то по традиции мы мыслим, что эти платежки присылает нам именно государство. Не какие-то коммунальные предприятия, компании, ОАО, РАО и все остальные, а именно государство за это несет прямую
ответственность. Владимир, да, то есть никто не отрицает, что мы переживаем эпоху экономической турбулентности, что, значит, происходит замедление экономики, что у нас сокращается потребительский спрос, мы вынуждены адаптироваться к новым условиям. Все причем. И крупный бизнес, и малый, и обычный человек, да. Другой момент, будем ли мы, как на это будем реагировать? То есть наша лодка попала в шторм, да?
Да.
Под названием Россия. Этот шторм во многом вызван внешними факторами, то есть их нельзя игнорировать. Может быть, была здесь ошибка сделана определенная со стороны сторонников власти, которые когда-то говорили, что санкции — это смешно, ерунда. Санкции — это не смешно все-таки, да? То есть финансовые санкции, когда банковскому сектору не дают возможность дешево кредитоваться на Западе, да, это все-таки уже не смешно, это серьезный вопрос. Более того, как бы те, кто в Вашингтоне затеяли эти санкции, они говорили, что, ну, вот Барак Обама, из его знаменитой цитаты, что он увидел уже российскую экономику разорванную в клочья, да, ну, слава богу, у нас этого нет. То есть я бы сказал так, что, ну, понимаете, если лодка попала в шторм, да, и капитан отдает там приказы какие-то, да,
то рубить мачту, например.
Да, мы можем продолжать дальше вести так себя, как будто у нас шторма нет, и мы продолжаем там дискутировать с капитаном и так далее. А может быть, какое-то время нам нужно все-таки сплотиться. Это не значит, что мы не будем обсуждать проблемы. Но я бы обратил внимание на опасность, что мы находимся в ситуации, когда какие-то экономические затруднения могут быть использованы в том же режиме, как это было использовано на Украине. Да? То есть под весьма справедливыми лозунгами, там, да, что надо бороться с коррупциями, пришли популисты к власти, да, и, собственно говоря, мы видим результат. Да. И, кстати, обратил бы внимание, что тот, кто считает, что, допустим, на Украине во многом все связано с тем, что военный конфликт на востоке Украины, так вот один из таких старинных лидеров Майдана, Юлия Тимошенко, прямо и сказал, что дело не в войне на Донбассе, а дело в том, что есть такая политика. Так вот, популисты пришли на волне того, что действительно было не очень
хорошо. Ну, Юлия Владимировна сама претендует на то, чтобы некоторые кресла повыше занять. Но нас интересует Российская Федерация. Вы говорите о том, что это не приведет к какому-то социальному взрыву. Или надеетесь на это? Я вот что пытаюсь понять. Потому что, ну, те же коммунисты, им грех не воспользоваться нынешней социальной обстановкой. Это их шанс, их время. Ну, это здесь, их лозунг.
Ну, Владимир, здесь все зависит, безусловно. То есть никто не может ничто исключать в этом мире. Но все зависит от того, насколько сторонники, значит, правящей партии, Единой России смогут, ну, в том числе, можно сказать, что я придерживаюсь того мнения, что нынешний политэкономический курс, он в целом правильный. Заметим, что Единая Россия, кстати, заявляет, что она реализует курс, который предлагает Путин, то есть здесь в «Единой России» подчеркивает, что нет разделения между Путиным и политикой правительства. Ну так вот, я бы обратил внимание, да, действительно возникают повышенные риски, что может быть социальный взрыв, но я надеюсь на благоразумие наших граждан. Оно, кстати, было уже проявлено.
То есть все-таки надежда.
Абсолютно исключать ничего нельзя, но прививка была в декабре-январе, мы не увидели массового оттока вкладчиков из банков, у нас все равно люди большую часть сбережений держат в рублях, а в банках лежит, по сути дела, эквивалент годового российского бюджета, то есть огромная сумма денег. Если бы люди спаниковали в декабре, как на это ожидали те, кто там определенно все-таки действия предпринимал в отношении рубля из-за границы, то мы бы столкнулись с девальвацией многократной рубля. Мы этого не увидели, мы увидели в итоге сейчас там 80%, да, или два раза рубль.
И все-таки вернусь, поскольку вы так или иначе имеете прямое отношение к народному хозяйству, к экономике и ко всему остальному, если есть план А, ну, например, следование в фарватере нынешних экономических условий. Конъюнктура такая, что инфляция, повышать тарифы необходимо, плюс ко всему реформы, которые задумывались еще несколько лет назад в Москве, только именно в этом году решили реализовать, имеется в виду плата за капремонт. Ну, так сложилось. Это план А. А план Б, он вообще существует?
Ну, я, кстати, еще обратил внимание, что... Здравствуйте.
Вот сейчас Владимир Родин к нам присоединяется. Да. Здравствуйте, Владимир Романович.
План Б, понимаете, на мой взгляд, какая альтернатива? Вот, может быть, у слушателей есть альтернатива не вводить плату за капремонт? То есть возникает вопрос, кто заплатит за капремонт домов? Банальный
государство.
Вопрос.
Государство.
Государство все равно возьмет деньги от нас всех же самих и от компании.
Сейчас обращаюсь уже к Владимиру Родину, депутату Госдумы, коммунисту. Владимир Романович, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня обсуждаем, будет социальный взрыв или не будет. Ну, конечно, ваш прогноз нас интересует.
Я не первый раз, как бы не первый день в этой сфере, в протестной нахожусь. Как гражданин я массу вижу поводов протестовать. И на протяжении последних 25 лет, ну, в общем-то, уже меня можно назвать профессиональным протестантом. Но сегодня все, мне кажется, власть даже провоцирует взрыв. Хотя он пока еще не на пороге.
Нет,
но она все делает для того, чтобы он все-таки случился.
А для чего?
Почему? Мне кажется, неспособность, неквалифицированность чиновников, которые пришли в начале 90-х годов, кто-то приобрел опыт уже, но ведь было масса совершено принято решений, которые потом не исполнялись. А это вопрос доверия к власти. Вы вспомните, в 91-м году был принят закон о приватизации жилищного фонда, по которому в статье 16 этого закона государство по закону обязывалось сделать капитальный ремонт. И на этом основании она уговорила своих граждан. А давайте мы приватизируем ваше жилье. Граждане говорят, так у нас же есть развалюха. Как нам быть с этим? А им говорят, а ничего. А вот видите, 16 статья, государство вам обеспечит капитальный ремонт. Прошло ровно 20 лет. Я депутат не с рождения, я всего первый созыв. И 6 апреля 2012 года я иду мимо, вижу, идут парламентские слушания по закону о создании системы оплата капитального ремонта. Я говорю, наконец-то государство решило исполнять свои обязанности. Захожу, и что я слышу? В аудитории около 300 человек, все подобраны, и один за другим говорят, пора воспитывать ответственного собственника жилья. Хватит дармоедов кормить. Правильно. Давайте пусть они сами. Я, честно говоря, не ожидал такого поворота, но я был возмущен. И родилась у меня в голове фраза, я ее считаю, я и в конце концов руководствуюсь последние годы. Безответственное государство не может воспитать ответственных собственников.
Блестяще. Но я обращаю внимание на то, что вы сами описываете события 2012 года. 2012 года. Где? Где что, митинги? Что? Где протесты? Где возмущения?
Рассказываю. Да. Рассказываю. Дело в том, что, во-первых, под давлением обстоятельств, и в том числе моей критики на этих слушаниях, был отозван этот законопроект. И он на полгода отступили. На полгода. Власть отступила. Исполнительная власть, да, которая, собственно, вбросила это все через комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. И затем 23 декабря все-таки продавили. Как всегда, правительственная фракция продавливает самые невыгодные для населения
вопросы.
Чем
занимаются коммунисты сегодня, когда уже приходят платежки и народ начинает возмущаться?
Значит, я призываю всех 3 сентября, мы эту дату определили в качестве всесоюзной акции, всероссийской акции, прошу прощения, и центральное событие будет в Москве. Огромно. Мы надеемся, что этот митинг соберет небывалое количество участников, потому что как раз люди, они же не верят. Они думают, что все это разговоры.
Я еще на одну деталь обращу внимание. Ваши же коллеги в это же самое время предлагают подискутировать о памятнике Дзержинскому. Место ему на Лубянке или нет? Вы сами сливаете этот протест.
Во-первых, конечно, не в это же время, а 5 лет судебной тяжбы. Мы выиграли все суды. 2 суда городских, 3 верховных.
Референдум. Ваша же идея, ваших
референдум
коллег. Конечно.
Так мы собрали, мы добились, мы получили поддержку москвичей. Саму идею референдума власть не хочет слышать.
Так и только на референдуме
можно решать эти вопросы. Но по закону о референдуме нельзя ставить вопросы финансовой ответственности на референдум. Поэтому референдум только может идти о самой процедуре, об отказе государства от своих возникших у него по закону обязательств. Вот здесь мы рассчитываем, что люди скажут свое слово, и, наконец-то, власть будет вынуждена услышать своих граждан, пока она глуха.
Хорошо. Это, напомню, Владимир Родин, депутат Госдумы, коммунист. Сейчас обращаюсь к Владиславу Гинько. Владислав Иосифович, как получится ли у нынешних коммунистов, ваша оценка, вот возглавить тот самый протест, куда-то направить этот протест и, возможно, оспорить те решения, которые принимали сейчас?
Может быть, я такой неприятный вопрос задам, но все-таки, Владимир Романович, получается, если вы протестуете против решения власти, а «Единая Россия» заявляет, что она реализует курс Владимира Владимировича Путина, но не если это получается протест против всей, не только Дмитрия Анатольевича Медведева и его кабмина, но и Владимира Владимировича Путина. Ведь, понимаете, общий курс у нас вырабатывается в том числе в администрации президента Российской Федерации. Мы находимся в шторме, когда на нас обрушены санкции, когда специально обрушивают нефть там по непонятной мировой системе. Если мы будем раскачивать лодку, к чему мы приведем? К Украине номер 2?
Да.
Владимир Родин.
Я просто не верю своим ушам. Так. Первое, против чего я протестую в нашем с вами диалоге. Выставить вопрос, даст ли коммунистам возглавить протест? Да у нас не задача протест возглавить, побудить, штормить и чего-то там развалить, разрушить. Мы хотим, чтобы власть слышала о нуждах людей, понимала то положение, в котором попали граждане государства, в котором эти чиновники безграмотно руководят. У нас задача обличить их ситуацию. Хорошо. Секундочку, дайте я договорю.
Хорошо.
Это первое. У нас нет стремления возглавить. Это политиканство, когда вот это главное. Поэтому давайте об этом договоримся. Этого нет. Теперь вы сказали неприятный вопрос в чем?
В том, что получается, вы как бы выступаете...
Вы против Путина?
Путин. Да, безусловно. Вы просто меня удивляете. Именно против... именно против Путина, а вы как-то делите Медведев, Путин.
Да,
да, мы требовали создания коалиционного правительства. Это первый шаг для того, чтобы мы Путина поддерживаем во внешней политике, но во внутренней не надо разделять. Вот видите ли, такой пушистый у нас президент, а правительство плохое. Ничего подобного. Это все три единое совершенно целое, и ни о каком разделении здесь не может идти речи. Другое дело, что Путин не должен всем управлять в ручном режиме. И спрашивать надо с реальных министров и и правительства.
Главное требование ваше в чем будет заключаться? Правительство в отставку, долой принятые решения о повышении там, услуг ЖКХ, введении новых платежей за капремонт
в Москве. Мы, во-первых, вошли с законодательной инициативой о моратории на введение в действие этого закона. Московская городская дума, наша фракция также вводила, там ряд депутатов, но этот невозможно ввести мораторий на территории одного субъекта федерации по федеральному закону, поэтому внесена такая законодательная инициатива, правда, как всегда, она не поддержана Единой Россией. Теперь вы рассказываете, а что же делать? А деньги-то нужны где-то? А мы говорим, где деньги взять. Мы где? Многократно это говорим при обсуждении бюджета. Во-первых, прогрессивный налог. Но где это видано, что люди, получающие десятки миллионов рублей в месяц, платили же такой же процент? Больше того, именно эти люди в офшоры уводят деньги. У нас небывалый отток денег. 150 миллионов долларов, миллиардов долларов утекло из страны в 2014 году.
Это Владимир Родин, сейчас обращаюсь к Владиславу Гинько. Это может быть планом «Б»? Я имею в виду введение прогрессивной шкалы налогообложения.
У меня совершенно другое мнение по поводу... Вот я и вижу, что у нас почему-то ценят политические успехи при Владимире Владимировиче Путине. И совершенно почему-то не хотят ценить экономические. Потому что, помню о 90-х годах, работал учителем в школе, шел, покупал в ларьке батон, там у меня ставки были, я не знаю, это полная нищета и бедность была. И вот этот великий человек, я не стесняюсь сказать, Владимир Владимирович, вытащил из нищеты позора целую страну. Причем позор был как и на внешнем фоне, когда мы молчали, когда бомбили Югославию и так далее. Мы же проводим не только самостоятельный политический курс, но и самостоятельно внутреннюю экономическую политику. Мы не зависим от МВФ, Всемирного банка. Но нам не диктует никто, как Украине. И при этом мы, конечно...
Если люди начинают чувствовать ухудшение, они, естественно, начинают возмущаться.
Опять-таки, сравнить с чем? Они не сравнивают, Владимир, они не сравнивают, что Россия живет лучше, чем большинство стран, все страны бывшего СССР.
Сравнивают.
Да вы что, вы были давно вообще на территории?
Где?
У нас, в глубинке вы были?
Так нет, я...
В глубинке, не в Москве, выезжайте за пределы Москвы.
Я сам из Ленинграда, я сам знаю,
Я сам из Лондона. Ленинград ничем не отличается от Москвы. А вы вообще бывали в регионах? Вы посмотрели, как люди там живут?
Бывал, да, у меня отец живет в регионах. Ну, они же лучше живут, чем 90-е годы.
Да вы что?
Да ладно,
все квартиры, которые получили люди, получающие среднюю зарплату, построены в Советском Союзе. Ни одну квартиру сегодня никто, ни один учитель, преподаватель вуза не в состоянии купить.
Ну, регион Московская область прекрасно развивается. Посмотрите, благодаря Андрею Юрьевичу Воробьёву. Ну чем?
Мы всасываем дешевую рабочую силу, которая приведет либо к взрыву, либо сегодня москвич не может найти работу по профилю, по своим
Лучше
знаниям.
В микрофон говорить просто.
По своим знаниям. Вы хоть это понимаете?
Ну, вы хотите сказать, что сейчас хуже, чем в 90-е годы?
Конечно! Москву превратили в город гастарбайтеров, продавцов и охранников. Вся наука. Вот я работал, хорошо знаю территорию Ленинского проспекта, вокруг него академические институты. Наука процветает. Люди все стремятся, дети стремятся к образованию. Это до 90-х. Все это уничтожено. Абсолютно. И я обращаю внимание, как только было уничтожено при молчаливом согласии Путина уничтожена Академия наук. Как только мы под крики о том, что наши друзья приглашают нас в Европейский Союз, мы вступили в ВТО. Как только мы реформировали образование и сферу здравоохранения до такого состояния, что все вызывает возмущение,
я не знаю, для меня...
так тут же нас объявили агрессорами и тут же стали отрицать,
кого
что мы победили.
Кого агрессорами?
Россию.
Почему?
Да, я не знаю, почему объявили. Это уж вы если этого не знаете.
Так нет, нас не поэтому же объявили агрессорами. Но потому что именно мы стали экономически
успешными. А почему нам заявили, что мы не победители во Второй мировой войне?
А потому что 50 миллионов американцев ходят по продуктовым карточкам. Они голодны. В Греции большинство людей голодны. Ну, о чем мы рассказываем? Я включаю радио, люди рассказывают.
Так победители мы во Второй мировой войне или нет?
Победители.
Победители. А спросите Евросоюз.
А вдруг они там хорошо живут, там безработица 1,5%. официально.
Я прошу прощения.
Мы же мифы порождаем.
Я все-таки настаивал бы на том, чтобы мы рассуждали о том, что происходит внутри Российской Федерации.
Ну, правильно.
Поэтому можно сколько угодно сравнивать здесь и там.
А сказал, почему? Где взять деньги? Ответьте, почему нельзя взять деньги у богатых, получающих десятки миллионов в месяц?
Так
вот одна ответьте
Роснефть
на этот вопрос.
И так платит очень много в бюджет. Что
она платит? А вы знаете, рублей. Зарплаты там у менеджеров, они содержат себе
яхт-клубы.
И
что они должны получать? Что? Копейки, по-вашему, должны
Не копейки,
получать.
Они должны зарплаты.
Ну,
вы
сколько?
Знаете, что децильный коэффициент у нас самый высокий?
Нет, не самый,
17 превышается
к
45.
Больше.
Ничего подобного.
Почему?
Да потому что 12 считается предел. У нас
Джини
17. 17.
Джини коэффициент вы имеете.
Да.
Ну да.
Значит, 17 у нас коэффициент официально объявлен, а по экспертной оценке доходит до 40.
Не знаю, для меня
Путин... Ну, потому что зарплаты человека 15 тысяч получающего,
что
нормально.
Вот тут сказали, что Владимир Владимирович Путин и хуже, чем 90. Для меня он святой человек, я не знаю, благодаря
ради
ему
Бога,
страна
не
Россия спасена.
Я же не собираюсь вас превращать в другую веру.
Нет, Владимир Романович, понимаете, страна бы вообще бы исчезла бы без Путина.
Да
если бы его не было бы, вот
да,
и все.
Да вы что?
Я просто
серьезно
пытаюсь ли понять,
конечно,
вот
искренне. Конечно, а как иначе-то? Это человек,
разворована, уничтожена экономика.
России.
Да чем? Уничтожена экономика. Вы скажите...
Чем она уничтожена?
Все предприятия уничтожены.
Все,
все уничтожены? Да вы
все?
Что?
Сейчас пошли уже элегантные.
Вы пока посмотрите. Дмитрия Олеговича Рогозина спросите. Какие у нас
развиваются? Я с ним функционер. Вы знаете, чем я занимаюсь сейчас? Спасением.
Я вас пока отключил, ну, в смысле, чтобы вы перестали какое-то время кричать, да, вот сейчас включу микрофон опять и теперь вернусь. Я пытаюсь понять, как выстраивать свою стратегию, будут коммунисты, будут ли они возглавлять этот протест или будут стараться его как-то смягчить, ну, например, 3 сентября с какими лозунгами вы выйдете?
Ну, нет, ну уж, конечно, нет.
Что,
конечно, нет. Сейчас проходит масса
подбавить
встреч. Или? Вот, например, у меня завтра в четверг встреча с жителями Ломоносовского района. Повестка дня. Ложь правительства Москвы по реформам, незаконность увеличения тарифов и введение платежей за капитальный ремонт. Вот такие встречи идут сейчас по Москве, все депутаты их проводят, и я уверен, сегодня обзвонили, и уже 290 человек сказали, что они придут на эту встречу.
Это только по Ломоносовскому району?
Да это только вокруг дома 90 по Ленинскому проспекту.
Хорошо, это Владимир Родин, ну и дальше.
Ну давай по поводу социального разрыва.
Да,
ну,
Владислав.
Да.
Владислав, ну вот пытаемся понять. А обороняться-то вы, например, как сторонник власти, как будете? Как, что вы будете противопоставлять Владимиру Родину?
Да это надо, по идее, менять информационную политику, безусловно, правительство России, потому что мы оказываемся в какой-то яме мифов, что мы живем хуже, чем 90-е, хуже, чем вообще в других странах. Да мы живем неплохо.
Ты бороться с Дзержинским или за Дзержинского? Что значит менять информационную
политику? Так памятник, да пожалуйста, это память замечательного человека Дзержинского, мавзолей у нас. Это же...
Когда вы говорите о смене информационной повестки или политики, вы что имеете в виду?
Ну, надо более агрессивно отстаивать наши завоевания не только в политике, но и в экономике. Они есть у нас. Поэтому, кстати, Владимир, к нам едут миллионы работать.
Назовите хоть одно.
Да,
хоть
пожалуйста,
одно,
миллионы мигрантов. Почему едут в Россию? Почему они больше зарабатывают в сумме, чем в Германии? Статистика показывает, что переводов мигрантов из Германии со всех стран
бездельников
меньше,
из Германии сюда посылают, неспособных там ни на
так,
что, не желающих работать.
Российская экономика очень привлекательна.
Только что по вашему же каналу была другая
миллионы
передача, и там говорили, кто работает из Испании, из Германии, что это за люди здесь работали. По барам ходили, по ресторанам, и ничего не привносили, никакой технологии и никаких успехов в нашу экономику.
Ох, да, экспаты еще те злодеи. Я напомню, с нами сегодня Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Владимир Родин, депутат Госдумы и коммунист. В эфире программа «Баррикады». Сейчас будут новости, а после них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Владимир Родин, депутат Госдумы, коммунист. Обсуждаем перспективы социального протеста. Будет социальный взрыв или не будет после последних новостей, в том числе в Москве, по поводу капитального ремонта, который теперь включен в платежки. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей, хотел что-то добавить, я не знаю, важное сказать. Владимир Родин, Владимир Романович, пожалуйста.
Действительно, я хотел отметить очень существенную вещь. Это я хотел бы сказать, что государство вместо того, чтобы искать способы облегчения условий жизни своих граждан, вместо того, чтобы искать способы наполнения бюджета путем создания рабочих мест, высокотехнологичных, ну, вообще рабочих мест, оно занялось, да, повышение, например, введение шкалы прогрессивного налогообложения, оно занялось тем, что перегружает все свои проблемы из-за некачественного управления на плечи граждан. Это главная ошибка менеджмента нашего государства, это главная проблема. И рассчитывать на положительную оценку в таких условиях невозможно. Это действительно создает угрозу дестабилизации ситуации. Еще раз говорю, наша задача не в дестабилизации, а в том, чтобы добиться диалога власти с населением, добиться изменения положения и исполнения своих обещаний, начиная от капитального ремонта, 1991 год, и заканчивая обещаниями создания рабочих мест. 20 миллионов рабочих мест должны были, 25 миллионов к 2020 году. По какой-то пропорции должно нарастать, не нарастает.
Просто назовите главный лозунг на 3 сентября. Вот прям
на 3 сентября.
Лозунг. Вы будете держать в руках.
Мы будем требовать, во-первых, моратория на введение этого закона.
Нет, главное, вот главное, одно. Мораторий на плату за капремонт. Правильно?
Ну да, зачем мораторий? Не для того, чтобы что-то там ухудшалось, продолжали разрушаться дома и прочее.
А для какого?
Для того, чтобы прозрачно стали расценки. Они абсолютно непрозрачны, даже для специалистов. Я как депутат не могу, я не знаю, как это формируется. То есть не хочу знать, а невозможно в этом разобраться.
Долой коммунальную кабалу, я примерно так сформулирую, это Владимир Ронин, депутат.
Да, и за создание рабочих мест, чтобы мы прекратили быть городом продавцов и охранников.
Владислав, будете отвечать?
Да нет, давайте нам вопросы
слушать. Давайте, вопросы слушателей, погнали. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А, здравствуйте. Вот я хотела еще, кстати, спросить. Понимаете, вот в прошлом месяце содержание и ремонт жилья стоил 17,84 за квадратный метр,
так.
А в этом месяце уже 20,52. Так что и за капремонт мы платим, и эту услугу нам
ремонт
увеличили на 200 рублей.
Так будет социальный какой-то мощный протест или нет? Ваша оценка.
Ну, вы знаете, я инвалид, я бы с удовольствием вышла, но я не могу. Но я считаю, что это просто безобразие.
Спасибо, Владислав.
Ну, вопрос заключается в том, что, на мой взгляд... Вопрос, откуда взять деньги, да, на капремонт? Ну, можно обложить там прогрессивную шкалу налогообложения, но, на мой взгляд, нефтегазовый бизнес, к примеру, он и так кормит бюджет. То есть, ну, посмотреть, да, и, кстати, об этом и говорят, что слишком наш бюджет зависит от нефтегаза. То есть, если мы дальше обложим, сколько, а кто будет инвестировать в новую разработку нефтегаза, там, да, новых месторождений?
А почему топ-менеджмент должен получать 10 миллионов рублей
Романович,
в месяц?
Ну, вы знаете, от того, что...
Он такую же работу выполняет, как и вы. И как я.
А если они будут получать меньше, от этого России легче не
будет. Не-не-не, а эти деньги уйдут
да
в бюджет.
Это копейки.
Как копейки?
Ну,
мы расчеты наши, мы провели труда. Расчеты при рассмотрении бюджета. Это как раз хватает для того, чтобы не увеличивать капремонт.
А потом же их зарплата-то связана с тем, что топ-менеджеры в частных компаниях такую же зарплату платят. Ну, как
какую
иначе?
Частную компанию?
Ну, частных нефтяных компаниях. Есть же частные у нас нефтяные, вы же знаете.
Ну, а мы вообще выступаем принципиально за то, чтобы этот сектор был национализирован. Чтобы прекратили за счет народного достояния обогащать людей незаконно.
Я согласен платить за капремонт, пишет 770 Сергей. Но а тогда отдайте мне и моим соседям двор, помещение на первых этажах, а то подвал сдает в аренду государство, а за ремонт платить должен я, пишет Сергей.
Да. Абсолютно правильное замечание. Только Владимир, я хотел бы добавить, что двор и так принадлежит к вам. Но вас опять шельмуют в очередной раз, перемежевывая территорию. Когда был построен любой дом, территория, в том числе 30-40 лет тому назад, территория, прилегающая дворовая, была отнесена к нему. И наши платежи всегда включали уходы за этой территорией. Когда мне говорят, что да как же так, это сейчас мы будем брать деньги дополнительно. А вот я платил до сегодняшнего дня с учетом ухода за территорией придомовой. И я же не должен на сегодняшний день. Почему? Это доказывает, что эти платежи включали в себя и уход за дворовой территорией. А теперь вдруг решили заработать точно так же, как с транспортом Лексутов делает департамент транспорта. Берет деньги ни за что, не создавая ничего. Теперь вдруг машину можно припарковать только за деньги.
Это, кстати, еще один раздражающий фактор. Пожалуйста, Владислав.
Так очень просто получается. Ведь, понимаете, у нас же ситуация экономической турбулентности. Мы же знаем, санкции, нефть снизилась в цене, да? Ну и как? Это один из раздражителей, действительно.
Нефть снизилась в цене для всех государств, да. В том числе нефтедобывающих. Да. А у них ничего
почему,
не произошло.
Почему? Ничего не вообще даже туалетная бумага исчезла.
Я говорю об арабских странах. Об арабских странах. Что там изменилось? Ничего.
Как-то ничего
при
не изменилось.
При умелом руководстве это абсолютно
нет,
никакого
не
влияния не имеет.
Дефицит бюджета у
поменьше воровать и поменьше оплата топ-менеджеров.
Я
не знаю, я лично...
150 миллиардов утекло за границу. Поясните, почему они за границу
я
утекли?
Я могу просто сказать мнение 89%, как мы знаем, российского населения по опросам. Они верят, и я в том числе доверяю Владимиру Владимировичу Путину.
Но а вы хотите, чтобы я верил в эту липу социологическую?
Почему?
Да потому что липа.
Почему
да как
это
же
липа?
Это может быть, когда люди нищенствуют?
Да почему?
За чертой бедности проживает около 15%.
15%, а в других странах еще больше?
Да мы не соизмеряем с другими странами. Мы живем у себя в стране.
Один раз вам дали построить рай в 2017 году. И к чему это привело? К чему?
Да, к государству мощнейшему, сильнейшему. Где она исчезла?
Ну вот коммунисты, они
сильнейшая страна государства.
Почему вы тогда СССР не сохранили?
Оборонка, космос, производство,
санкостроение. Нет, это советское государство. Сейчас оно исчезло.
Это сейчас вот за 25 лет разрушили все. И на грань привели разрушение.
И вот сейчас разрушение. Вы тоже вредите к власти, позвольте. Да? И Россия тоже получается.
Да мы сейчас не о власти СССР говорим. Мы сейчас говорим об условиях проживания наших граждан.
А что, они очень плохо живут, вы считаете? Это хуже некуда.
Давайте дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, вот я хотела бы сказать, что все-таки, наверное, взрыв может быть. Почему? Потому что вот я работаю в образовании. Вот вы сказали про образование. Да, нам одно время подняли зарплаты. У меня в организации работало 40 человек в бюджете. Теперь 17. Как вы думаете, где остальные?
Так нет, а какая средняя зарплата у оставшихся?
Средняя
интересно.
Зарплата у оставшихся, значит, воспитатели 27 тысяч в руки чистыми.
Ну и на ваш взгляд это как? То есть совершенно...
Но дело в том, что они не остались так, как было раньше. Сейчас предлагают им работать по две смены, предлагают работать три человека на две группы детей. Вот я, например, говорю о детском саде, да?
Спасибо. Уважаемые слушатели, я просто...
Убрали очень большое количество людей, их всех сократили.
Я это, поясню да, просто, спасибо. Ситуация какая. Веников. Мы должны быть все-таки, наверное, честными сами с собой. У нас есть как скрытая безработица, но у нас есть и скрытая занятость. У нас 20 миллионов россиян из 146 да, миллионов заняты в теневом секторе. То есть они не платят НДФЛ, они не платят налогов, но при этом они живут на что-то. Да? И говорить о том, что у нас высокая безработица, но у нас высокая и скрытая занятость. Поэтому, знаете, вот вопрос... Надо быть все-таки честным, особенно если люди, вот кто слушает сейчас радиостанцию.
Вы советуете конкретному слушателю, который говорит,
да
что вот у нас такая
мне,
беда.
Ну
а вы говорите, а
ну
вам
нет,
надо
ну
честно быть.
У нас, получается, люди работают где-то в теневом секторе, не платят НДФЛ и еще предъявляют претензии государству. Слушайте, а вы им пополняете
а скажите,
налогом бюджет?
Те врачи, медработники, которые были уволены, 10 тысяч человек из закрывшихся 26 больниц в Москве в 2014 году, они тоже, вы предлагаете им быть
так
честным.
Нет, а
я встречался с коллективами
а
этих больниц. 63-я, 19-я.
Вы их наймете всех, да, просто вот возьмете и всем создадите искусственную занятость.
Они все работали.
Ну, понятно.
И
ну,
народ был
дальше?
Доволен. А,
ну,
теперь, вы спросите, не захотели власти услышать этот вопрос в референдуме, как они оценивают реформу здравоохранения. Вы спросите у кого-нибудь.
Я просто боюсь,
вы молодой
что...
человек, и поэтому вы можете сказать,
да
что я
молодой,
готов.
Да не молодой, мне под 40 уже.
Да. Под 40, да. Вы спросите людей, которые составляют основную массу москвичей.
Я 90-е годы очень хорошо помню. Хочу 3, к этому ужасу 7, 3, и...
Ну, не хочу.
94,8, телефон прямого
прикормили
эфира.
Вас
слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Считаю, что не будет никакого социального взрыва. Все уже оттестировано. За последние пару лет гайки закручивали то в одной области, то в другой. Последнее, самое показательное, на мой взгляд, закручивание гаек для курильщиков, то, что многие считали, что мужики сейчас выйдут и как взорвутся. Да боже упаси, никто не вышел, ничего не произошло, все оттестировано, что, то есть уровень проседания народа попробован, проседает до бесконечности. Вспомните Болотное, ведь там люди выходили же тоже не от того, что они зажрались, они просто умные и обеспеченные люди понимали, что будет в ближайшее время, и они вышли. Кто их поддержал по всей России?
Спасибо, ничего не будет. Это вам, Владимир
Романович. Нет, так нет, это и ко мне тоже, на самом деле.
Вы позже.
Нет, нет, хорошо, значит, я, во-первых, могу сказать, что как человек, давно присутствующий в этой сфере, я это хорошо понимаю. У нас народ привык доверять власти. И действительно, при коммунистах было ощущение...
У нас народ привык не доверять власти,
но принимать ее решение там наверху виднее, они все сделают. И он никак не поймет, что сейчас у власти абсолютно... С одной стороны, люди, путающие свое кресло чиновничье с предпринимательским, и мы знаем примеры, когда чиновники у нас миллиардеры, и ничего, спокойно работают, продолжают увеличивать свой капитал, хотя это даже просто антиконституционно. А с другой стороны, люди некомпетентны. Я могу привести пример, когда в закрытом предприятии, вот сейчас закрытым предприятием руководит частная компания, очень небольшая, ООО «Букет», в которой ни один человек не имеет права допуска до государственной тайны. А они руководят, да еще пытаются уберечь его от банкротства, хотя очевидно совершенно, что идет принудительное банкротство этого предприятия.
Так это все означает, что надо усилить спецслужбы, ФСБ. Потому что, ну как, если вот вы видите...
Усильте, а что ж, не может власть-то? А что она не может? А что пишите?
Потому что не только надо памятник восстанавливать, надо больше дать полномочий ФСБ, чтобы она проверяла. Вот вы говорите,
они все как раз за восстановление памятника.
Ну, конечно, губернатор Сахалинского края. Ну что, видите, какая его судьба?
Так это ваш воспитанник.
Но при чем тут это?
А чей? А чей?
Происходит постоянная чистка власти от всяких подобных
людей. Да бросьте, сначала нарождаются.
Ну, конечно, нарождаются.
И чистят только тех, кто не делится, не поделился вовремя.
Конечно.
Владимир Романович, у меня уточнение. А вы не считаете, что вам, например, ну, как коммунистам современным, доверяют-то еще меньше, чем власти?
Нет, не считаю.
Почему?
Не считаю, потому что последнее голосование в Государственную Думу увеличило нашу фракцию в полтора раза, почти в два даже.
А кому интересно Госдума из
простых? Не-не-не-не-не, голосование. По в Москве 840 тысяч голосов было отдано коммунистам.
Так.
При численности партии всего в 5 тысяч человек.
Так.
Ну, значит, народ доверяет.
А у ваших оппонентов сколько?
«Единая Россия».
Да.
Вам рассказать, почему на Болотную площадь вышли люди? Потому что сфальсифицировано все было.
Сколько процентов от населения? Сколько? Что? Ну, кто? Какой процент от общего численности даже города Москвы выше на Болотную? Ну,
на Болотную?
Процент? Да, процент.
Да не было, 100 тысяч.
Ну, вот именно.
Возмущенные варварством. Слава богу, вы так сказали, что это обеспеченные люди.
Да пусть они садятся и уезжают куда они
хотят. Зачем им садиться? Они требуют от своего...
Пусть голосуют.
От своих чиновников. А если фальсификация идет?
На Болотную если предлагаю по очереди.
Они куда не едут, США? Потому что там жизнь хуже. Они не едут, поэтому. Они-то прекрасно знают. Эти
вот я не еду. Вот я не еду. Я родился здесь.
Они знают, что там хуже
жизнь. Защищал всегда...
Я, понимаете, Владимир, хотел бы обратить внимание, что вот из-за этого капремонта, из-за дополнительных там тысяч, несколько тысяч рублей нам как бы всю страну не потерять. Понимаете, в чем дело?
Вот, я вот ровно про это. Это вам надо думать об этом, управленцам.
Я включаю телевизор, допустим, не буду говорить, это один из крупнейших государственных каналов. Там зрителям предлагают, голодать или есть суррогаты. Да вы что творите? Это про государственный канал, за деньги государство объясняет. Выбор такой,
кто голодать или есть суррогаты.
Ну, это неграмотная инфополитика, получается.
Чья инфополитика? Кто руководит ею, я хочу услышать. Я об этом и говорю, что некомпетентные люди у власти руководят всем этим. И приведут, в конце концов, к взрыву из-за своей некомпетентности.
Мы просто потонули в критике экономики. Мы просто, знаете, мы самокритикуемся. Мне люди говорят, слушайте, вы не умеете...
Я удивляюсь, что преподаватель Академии народного хозяйства такое говорит.
А вы сравнивали с другими странами. Я в 90-ми годами сравниваю. Я говорю, что мы живем лучше.
Разрушена экономика или нет?
Почему раз? Нет. Не разрушена. Ну, она
где? Восстановлена. Что производим? Что производим? Скажите мне.
Хорошо, что производим? Тут... У нас треть экспорта не сырьевой. Не сырьевой. Треть экспорта
Хаттабыч
не сырьевой.
Пишет, есть много. Еще один вариант, который он рассматривает, Хаттабыч. Можно еще не платить за ЖКХ, например. Пожалуйста, Владислав.
А таких много. Они безбилетником ездят в электричках. Они, значит, не платят на НДФЛ, налог на доходы физлиц. Они не платят за ЖКХ. И причем эти люди потом предъявляют требования государству: давай побольше денег. Слушайте, а где это рай можно создать?
Они по закону. Что 91-го года должны были капитальный ремонт делать.
По закону.
И Конституционный суд сказал, что это неконституционно. Ну, значит, нельзя отказаться задним числом от обязательств, возникших по закону. Ну, вы-то хоть как преподаватель, вы должны это знать.
Ну, если...
должны делать капитальный ремонт.
Так вот, с 2012 года этот закон нормально функционирует. Я на это тоже обращаю внимание.
Там, где мизерные ставки установлены.
Везде, по всей России, кроме Москвы, он функционировал. Вот в этом
потому что маленькие ставки. Маленькие ставки. Я еще раз обращаю. Москва максимально 15 тысяч рублей. 15 рублей за квадратный метр.
Понимаете, Владимир, понимаете, очень просто. Есть всегда недовольные. И, кстати, Владимир Владимирович Путин, подчеркиваю, он президент всех россиян. Он не делит, понимаете, он всех россиян, да, то есть кто голосовал за него, кто нет. Но дело в том, что есть риск того, что та же КПРФ, те же другие оппозиционные партии, они не просто будут, представлять протест, они его разгонят до искусственной точки. И это может угрожать суверенитету и нашей вообще существованию.
Значит, виноваты России. Не те, кто варварским образом перекладывает неумение управлять на плечи граждан, да а те, кто это замечает и требует, чтобы быть услышанным. Вы знаете, что за 23 года ни одного референдума не было
по очереди. На второго ребенка вот этот материнский капитал. Таких нет пособий, прям в США, в ЕС нет таких, благ, которые. Ну, нет, а вы говорите, нет. Вот у меня двое детей, я получил материнский капитал. Вы думаете, где-то есть в Европейском Союзе такого рода пособие?
И вы счастливы.
Таких, ну, счастлив,
проблем в Европейском Союзе тоже не было с демографической политикой, как в Российской Федерации, поэтому нужен был капитал. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем еще вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Хочу сказать вот этому стороннику Единой России у вас. Первое. Все революции случаются из-за того, что сама власть не хочет слушать свой народ, и как раз вот делают такие вещи, что народ возмущает, это раз. И вот он говорит, давайте сравним с 90-ми. А я не буду с 90-ми сравнивать. Я сравниваю, как я жил, допустим, 10 лет назад, и как сейчас еле-еле пытаюсь выкручиваться, это самое.
А сейчас что, нет санкций? Вы что, не видите, что санкции введены?
Вот он говорит, это все власть делает, у нас экономические успехи. Вот ваша власть дала мне возможность взять ипотечный кредит за 0,5% годовых, чтобы я купил себе квартиру и завел семью. Да ни хрена вы не сделали, вы демагог.
Во, всех разогнали, если вы про протест.
Да я понимаю, потому что 0,5%, опять-таки, нет таких кредитов ипотечных.
У нас нет.
И за рубежом тоже.
Бен Шалон, 2%, 1,5%.
Бен Бернанке,
пожалуйста. 1,5-2%.
Да нет такого, я вам говорю.
Бен Бернанке, глава ФРС, за 12%.
Это ложь. Нет 0,5% по ипотеке, это ложь.
А 1,5 есть.
Это ложь. Не 1,5, не 2%.
Да хватит ерундой заниматься.
Фактически, не надо рассказывать.
Вот вы, конечно, лжете. Но я сейчас не буду конкретные примеры переводить на личности.
Понизить градус дискуссии,
да, потому что
иначе
вот
никто
именно вы начинаете рассказывать сказки о том,
вам,
чего нету.
Вам слушатель сказал.
Откуда он знает? Он 0,5% видел? Где это он видел? Начитался в интернете? Где он это увидел? 0,5%. Пусть расскажет мне, в какой стране он увидел 0,5%.
Вы достойно ответили ему.
Так нет, пусть он расскажет, в какой стране 0,5% по ипотеке в год.
Слушатель не готов сравнивать с тем, что было в 90-е. Он готов сравнивать с тем, что было, предположим,
он забыл про санкции, да, что введены, что Вашингтон проводит специальную политику по уничтожению российской экономики, что Владимир Владимирович Путин оказался в ситуации, когда Запад просто бросает вызов. Либо Россия существует, либо встанет на колени. А вот такие, как КПРФ, они хотят не только возглавить этот протест, они еще раскачивают лодку. И так штормит. Они раскачивают. Раскачивай. А почему? Потому что карьерные амбиции. Вот мне не нужно никуда идти в депутаты Думы. Я работаю обычным преподавателем. И мне не нужно. Я живу в однокомнатной квартире, в семье с двумя детьми. Мне не нужно никаких благ. Мне нужно, чтобы Россия сохранилась как самостоятельная политическая держава.
Чтобы вы успокоились. Когда я стал Владимир депутатом, Романов, я потерял свои доходы. Это раз.
Даже успокоились. Я это знаю.
Ну, конечно. Я был предпринимателем.
Кстати, знаю.
Да, поэтому я потерял.
Депутаты не так много получают. Вот это я поддерживаю.
О, да что же вы туда кричите?
Так нет,
вы возбуждаете зря людей.
Я не хочу. Я карьерный никуда не рвусь.
Карьера мне в 60 лет, в 62 года. Мне тоже не нужна. Не нужна.
Да я не вам конкретно, а вообще в целом КПРФ.
Я вам могу сказать, у нас средний возраст. Это вот в ЛДПР там молодежь зеленая, знает, не знает, рвется к должностям. Я лично не рвусь. Для меня важнее, я так прожил всю свою жизнь и не собираюсь отказываться от своих идеалов. Я искренне борюсь за то, чтобы власть слышала свой народ и заботилась о нем. Я в своей деятельности и в советский период, и сейчас точно так относился к своей деятельности.
Я запускаю наше итоговое голосование. Вы послушали и Владимира Родина, и Владислава Гинько. Ну и сами оцениваете и свои силы, и свое настроение. Так попахивает каким-то социальным мощным протестом, возможно, взрывом. Разные термины можно употреблять или нет. Если да, если вы полагаете, что мы близки к какой-то грани, после которой начинается массовое негодование и возмущение, тогда 134-21-35. Если вы полагаете, что ничего похожего не произойдет и не происходит, тогда 134-21-36. Да, что-то такое есть в воздухе, это 134-21-35. Да нет. Все нормально. 134-21-36. Наше голосование началось, но еще несколько звонков успеем принять. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, слушаем все, о чем вы говорите. И, ну, во-первых, политики и общественные деятели не должны себя вести как истерички, что слышно в вашем эфире, извиняюсь. Теперь по поводу сравнения. Если позволите, я буду коротко, но хочу высказаться. Не надо сравнивать там какие-то годы с какими-то. Не надо сравнивать непонятно кого, непонятно с кем. Если так, то можно дойти до крайности. Давайте сравнивать тогда Путина, я не знаю, там, с Гитлером или с Чикатило, тогда он просто святой вообще будет. Я хочу сравнивать Путина, сегодняшнего Путина, с тем Путиным, которого бы я хотел видеть у власти. Я бы хотел бы видеть у власти Путина, который делает для народа не то, что должно красиво выглядеть, а то, что должно по факту быть красивым. И многие претензии людей, которые...
Что конкретизируете? Просто нужен конкретный пример для того, чтобы было понятно.
Что понятно? Что, в чем конкретно?
Вот если мы берем конкретные условия, которые есть сейчас. Сейчас, там, например, Путин или коллективный Путин действует неправильно. А что значит правильно и красиво в вашем понимании?
Вы понимаете, вот просто все, что слышится, любые комментарии, они оправдываются тем, что якобы кто-то вводит санкции, он попал в неудачное время,
так.
Он глава страны. Не бывает неудачного времени. Ко мне приходит мой ребенок и говорит: папа, мне нужны там школьные вещи и новый ранец. А я ему говорю: извини, дорогой, я как глава семьи-государства сейчас попал в неудачное время. Иди, ребенок, и ходи босой. Так получается, вся страна
Спасибо.
Должна босая ходить.
Спасибо. Ну и сейчас, да, Владислав, это вам.
Ну так получилось, что я обучал замторгпреда одного, когда он работал в Лондоне, да, человека. И вот я могу рассказать кратенько, буквально полминуты. Когда Владимир Владимирович Путин приезжал в Лондон, да, то я узнал, что, во-первых, человек очень аскетичный, да, то есть это раз. Во-вторых, работоспособность просто бешеная, да, то есть люди все были взмылены, бегали во вторгпредстве, да, встречи продолжались один за другим. Вот об этом мало говорится. Наш Владимир Владимирович Путин очень... работоспособный, он просто горит желанием сделать хорошее для России. Он скромный человек, понимаете, он не может ходить и говорить: слушайте, я люблю Россию, я
а
много делаю.
Скажут,
просто мало
табло,
об этом говорится.
А счет-то на табло?
Ну, счет, да. Ну, понимаете, мы можем вообще Россию всю потерять. Посмотрите, как Украина перешла под демагоги, сказали: давайте бороться с коррупцией. А в США коррупция не меньше, чем в тех же Украине.
Я думаю,
понимаете,
я думаю,
не
раз
меньше.
Сотрудники торгпредства бегали вспотев, то, это конечно, все россияне вроде. Должны быть счастливы тем,
да,
какую ситуацию они попали.
Да потому что человек полностью всю свою жизнь отдал на служение родине. Родине отдал Владимир Владимирович Путин. Это известно всем, кто рядом с
Только
ним
Только развалилось все.
Что развалилось?
За это время Россия стала мощной индустриальной страной. За время пребывания Путина у власти 15 лет.
А что про мощную индустриальную страну?
Да, индустриализация пошла.
Ну, конечно, а у вас все это именно этим мерится,
нет,
да?
Так подождите, ну, вы возьмите другие 15 лет нашей страны, там, 60-го.
Да я рад, что страна вообще сохранилась как самостоятельное государство.
Когда космос осваивали, когда...
Американцы хозяйничали в 90-е годы, а вы ничего не могли сделать в 90-е годы.
Чем
молчали.
Они хозяйничали? Вы
да
о чем?
Да потому что вы, СССР, что?
В какие годы вы говорите?
90-е годы.
Как? 90-е это вы уже, вы что?
Ну,
Путин взял преемственность,
да,
признал свою ответственность за все,
Путин,
что в 90-е годы творилось.
Страну, а
не стал разбираться с тем, почему расстреляли законодательный орган высший.
И молчали.
Так что никто не молчал.
Ну, а в чем?
90-е годы
хозяйничали в стране.
Вы забыли митинги, когда подавляли оружием?
И
нет?
Что? И
это
что?
Ваша власть.
Так только Путин спас
Ваша
страну,
власть, либеральная подавляла. Подавлял
я уже остановил мой. Голосование, теперь можно подвести итог. 91% наших слушателей говорит о том, что очень похоже на какую-то черту, к которой мы подходим, за которой начинаются массовые протестные выступления. Социальное негодование, оно чувствуется прямо в воздухе, говорит 91% наших слушателей. И 9% говорят, что да нет, все как бы спокойно. Так воспринимают атмосферу наша аудитория. Я напомню, с нами сегодня был Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации, и Владимир Родин, депутат Госдумы, коммунист. Посмотрим, как оно будет дальше. 20 часов новости.